Глава 18. Первые кризисы. Паулюс давно стремился в Берлин, желая повидать семью, но в Цоссене его удерживал Франц Гальдер. «Прежде мы разделаем шарлатана Кёстринга». С удовольствием, даже садистски, Гальдер учинил расправу над атташе, когда тот появился в отеле Форверке. Итак, наша контора по скупке старой мебели у бедного населения желает выдать вам первый аванс. Вы, бывший военный агент в России, должны объяснить нам, почему вместо 150 дивизий, как вы показывали, у русских вдруг обнаружилось 300 с чем-то дивизий. От Кёстринга еще пахло духами Красная Москва. Я докладывал в ОКХ о том, что русские способны выставить 200 дивизий. 200. Но вы с Кейтелем не поверили мне и самовольно исправили цифру 200 на 150. Второе, увильнул Гальдер. Почему русские дивизии, показанные вами кавалерийскими, вдруг обращаются для нас в танковые? Не могу поверить в проворство казаков, для которых перепрыгнуть из седла в танк расплюнуть. А я предупреждал вас, что Россия неизвестная большая величина. Паулюс при этом машинально кивнул, ибо это выражение Кёстринга он часто употреблял сам. Следовало внимательнее прочитывать мои доклады. Я ведь никогда не писал, что СССР – колосс без головы и на глиняных ногах. А в ОКВ и в ОКХ иначе Россию и не называли, повторяя явную глупость Дени Дидро, отчего ему и попало от Екатерины Великой. Теперь, когда ваш автобус начал опаздывать, выбившись из расписания, вы хотите, чтобы я платил вам стоимость прогоревших билетов? Почему? Отозвался Паулюс. Вы не предупредили нас о ширине гусениц танка Т-34 и какова его боевая масса. Кёстринг загасил в пепельнице окурок Казбека. Боевая масса тонн 30, средняя. А насчет гусениц, так вы не думайте, что я шлялся с линейкой по цехам русских заводов. Спросите моего помощника Крепса, и он подтвердит, что мы там, в Москве, босиком бегали по лезвию бритвы. Немецкие Т-3 и Т-4 назывались магистральными. Ширина их гусениц была проверена на отличных дорогах Европы. А теперь, — сказал Паулюс, — зауженные гусеницы наших танков застревают даже на обочинах русских шоссе. Кёстрингу подобный упрек показался смешным. Но я же не виноват, Паулюс, что русские колхозники еще не обзавелись автобанами с гудроновым покрытием. Вы сами знали, что в России придется съехать с асфальта и посидеть в болоте. С грязью вермахту предстоит считаться в равной степени, как и с морозами. Гальдер шлепнул ладонью по столу. Не будьте сплетником, Кёстрин. Какие морозы? Неужели вы думаете, что мы оставим Россию живой до зимы? Пардон, ответил Кёстринг, но вы и сами, сидящие здесь, уже наверняка поняли, что зимней кампании не избежать. Ваш прекрасный летний загар будет потерян под Москвою. Перебранка становилась опасной, и Гальдер сказал: хватит. Все-таки, Кёстринг, вы умудрились всучить там старую мебель, а новой не показали. Какой ценой будем расплачиваться за это, я не знаю. Идите. Не надо отчаиваться, продолжил Гальдер, когда Кёстринг удалился. В конце концов, русские еще не освоили серийное производство новых машин. Т-34 встречается в пропорции 1 к 15 по отношению к танкам устаревших модификаций. Не будем забывать о советских рекордах по выделке зубных щеток. Словно подтверждая первые еще робкие опасения Паулюса, официозная фелькишер Беобахтер уже пробила по Германии первую тревогу. Русский солдат превосходит нашего противника на Западе своим презрением к смерти. Выдержка и фатализм заставляют его держаться до тех пор, пока он не убит в окопе или не падет мертвым в рукопашной схватке. Даже странно, как это признание проскочило через фильтры цензуры. В эти дни Кейтель сделал доклад Гитлеру. Рядовой состав Красной Армии может считаться превосходным. Пополнение же из запаса очень отстало и не расстается с сумкой противогаза, боясь химической войны. Командиры до батальонных очень хороши, выше их хуже. Только 7% офицерского состава имеет высшее офицерское образование. Генералитет отличает оперативный схематизм, боязнь ответственности. Любой фельдфебель вермахта более свободен в принятии решений, нежели маршалы Сталина, ничего не делающие без его разрешения. Гитлер с пафосом заговорил, что война на Востоке подходит к финалу. Пора уже думать о сокращении сухопутных сил. Но, демобилизуя часть персонала армии, он надеется постоянно увеличивать танковые войска и авиацию. Для Германии имеет значение позиция Японии, чтобы самураи потеряли остатки девичьего стыда, поскорее десантируя во Владивостоке и в Петропавловске-Камчатском. Впрочем, я сам буду говорить с токийским послом Осима. Рейхсмаршал Геринг призывал к открытому грабежу. «Вы там, в России, не миндальничайте», — наставлял он фронтовиков. «Если увидели овцу, стригите ее сразу. Не вам же плакать, а русским. Попалась на дверях медная ручка, отворачиваете ее без всяких разговоров. Вырубайте леса, реквизируйте лошадей. Германия должна видеть в вас ландскнехтов обирал времен Валенштейна, живущих на подножном корму и пожирающих все подряд, что попалось на глаза. Генерал Вагнер, что ты хохочешь? Я давно тебе говорил, всю русскую икру честно поделим пополам. Из Азовского моря пусть лопает вермахт, а из моря Каспийского вся икра достанется летчикам моего Люфтваффе. Гальдер уже приступил к планированию далеких целей вермахта. Его рука бестрепетно выводила пронзительные стрелы ударов между Нилом и Евфратом, через Турцию и Персию на Афганистан, на Индию. При этом он рассуждал: жестокость необходима в России, как и в Польше, и потому нам следует высчитать, сколько понадобится оставить гарнизонов в России, чтобы они выжили из нее остатки колхозного жира. В этом вопросе я, как и Геринг, далек от слюнтяйства. Эрзацы пусть едят русские, а мы украсим магазины натуральными продуктами Востока. Паулюс навестил форверки генерала Генриха Кирхгейма, прилетевшего из армии Роммеля. Кирхгейм сказал, что Черчилль сменил Уэйвилла, поставив на его место генерала О'Кинлика. Роммель еще не рвет с головы волос, но часто хандрит. Восточный фронт забирает все резервы. Муссолини много обещает, но ничего не делает. Еще недавно мы делили горючее бочками, а скоро станем отмерять стаканами. «Передайте Эрвину мой бодрый солдатский привет», — ответил Паулюс. «И пусть Роммель не завидует нашему мнимому изобилию. При отсутствии железнодорожной тяги мы гоняем к фронту автомобили, расходующие бензин, которого скоро не станет хватать ни нашим танкам, ни нашей авиации. Румынские нефтепромыслы мы откачаем досуха. Но фюрер, кажется, прав. Без кавказской нефти вермахт протянет ноги». Киргейм громко защелкнул замки на портфеле. «Я вижу, у вас тоже не все в порядке. Если это так, Паулюс, то искать ошибки надо в раннем планировании. Это наверху. Или в исполнении планов позже. Это уже внизу». Такой вывод задел самолюбие Паулюса. «Перестаньте, Киргейм. Сам Шлиффен позавидовал бы нашему планированию. Мольтке не мог и мечтать о лучшем распределении сил. Смотрите сами. С юга Греция и Румыния, с севера Норвегия и Финляндия обеспечивают надежность флангов. Второго фронта нет и не предвидится. Если кто и виноват, так это русские, срывающие нам графики продвижения. Я, как и фюрер, тоже хотел бы постучать в двери московского генштаба и спросить: «Эй, ребята, о чем вы тут загрустили? Не пора ли укладывать игрушки, чтобы идти бай-бай?» Георгий Константинович Жуков, заместитель наркома обороны, был тогда и начальником генерального штаба. Много позже, уже во времена хрущевской оттепели, он признавался: «Как я уцелел, сам не знаю. Все уже было готово для моего ареста. И если бы не Халхин-Гол, меня бы давно на свете не было. Меня буквально спас конфликт на реке Халхин-Гол». Сейчас Жуков много еще не понимал в том, что происходит. Да и понять было невозможно. В эти дни его навестил генерал артиллерии Яковлев, заставший Жукова в кабинете, где он сидел в позе смертельно разбитого человека. Глаза его были воспалены от хронической бессонницы. Яковлев стал говорить о подвозе боеприпасов, задавал вопросы о передислокации артиллерии. Но Жуков безнадежно махнул рукой. «Что с меня сейчас спрашивать? Я ничего не могу сказать. Видите, какой бардак? И во многом я просто не могу разобраться. Не верится, что такое могло с нами случиться». Но уже начиналась грандиозная Смоленская битва. В этой битве, впервые за всю войну, вермахт был прочно остановлен. Отныне не наступал, только оборонялся. «Потери превосходят успех», — констатировал Герман Готт. В сражении под Ельней вновь просверкало имя генерала Жукова, памятное по Халхин-Голу. И отныне немцы не ослабляли внимания, следя за Жуковым, который становился особенно опасен для их вермахта. Обстановка в Цоссене была нервозной. Хойзингер доложил, что на днях Манштейн слышал в эфире переговоры Ворошилова. А 15 июля Гудериан на фронте стал перехватывать по радио грозные приказы маршала Тимошенко. Это даже удивило Паулюса. И он повидался с генералом Эрихом Фельгибелем, который в Цоссене ведал радиоразведка вермахта. «Нет ли в перехвате Дезе?» — встревожился он. «Никакой», — отвечал Фельгибель. «У меня в отделе тоже не понимают, почему русские игнорируют секретность. Впрочем, это маршалы. А на более низких инстанциях русские пытаются меня обманывать. Штаб называют сельсоветом. При нужде в снарядах они просят огурцов. А если нет танков, то оповещают свои штабы, чтобы прислали побольше сундуков. Их наивность меня обескураживает не меньше тебя, Паулюс». Эрих Фельгибель был закадычный приятель, и потому Паулюс не скрывал перед ним все растущей опасности. «Германию сейчас страхует то, что Черчилль увлекся периферийной стратегией. Возня с арабами в Дамаске для него важнее нашего наступления на Шмоленкс. Иначе бы». «Шмоленкс» — так все немцы произносили Смоленск. Вскоре состоялась встреча фюрера с японским послом Хироси Осима, которому Гитлер сделал нескромное заявление. На этот раз судьба Наполеона ждет не меня, а Сталина. Я уже вижу его тень, удаляющуюся в морозные дали Сибири. И он очень удивится, увидев японские штыки на Байкале. На все приманки Гитлера следовать от Владивостока до Байкала посол Осима отвечал сладчайшей улыбкой, вежливым шипением и поклонами. Гитлер признался своим генералам. Когда имеешь дело с самураями, прежде надо как следует подлечиться у хорошего психиатра. Японцы кланяются в мою сторону, а смотрят они в другую. Я не буду удивлен, если завтра же BBC оповестит мир, что армия Микадо успешно высадилась в Буэнос-Айресе. Япония, как принято говорить, брецала оружием. Но токийские заправилы не были деревенскими простаками. Они выжидали решительного успеха Германии, чтобы вонзить зубы в наши дальневосточные края. Частичные победы Гитлера в начале блицкрига японцев не одурманили. Пока Сталин еще сидит в Москве, а вермахт топчется под Шмаленксом, самураи сознательно выжидали, что будет дальше. 25 июля Паулюс позвонил в Берлин и сказал зятю, чтобы собирался в Россию. Его знания русского языка могут пригодиться. Трубку переняла Ольга, дочь Паулюса. «Папа, я не хочу иметь детей сиротами. Занимая такой пост, ты можешь сделать, чтобы Альфреда оставили в покое?» «Успокойся, дитя мое. Предстоит маленькое инспекционное турне в танковый корпус Манштейна. Уверяю, твоему барону Кутченбаху не придется ходить в яростные штыковые атаки. Кстати, Ольга, поищи дома красивую банку с ароматной косметикой, что отпугивает всякую мошкару». Но еще до отъезда на русский фронт Паулюсу пришлось задержаться. Гальдер предупредил его. «Вас включили в особую комиссию. Дело в том, что удалось захватить в исправном состоянии русский Т-34. При нем обнаружили даже технический формуляр. Вам с конструкторами предстоит разобрать Т-34 по винтику, и пусть металлурги заодно выяснят, какой навоз загружают русские в свои домны. Чтобы не испачкаться, захватите и свой танковый комбинезон». Появление среднего танка Т-34 было для немцев шоковым ударом, сенсацией номер один, откровением и загадкой. «Это дьявольское наваждение», — говорили они. «Нет, это даже не машина, а какой-то сказочный принц среди наших танков-плебеев». На танкодроме, где стоял трофейный Т-34, Паулюс доказывал, что не стоит раньше времени отчаиваться. Русские еще не освоили массовое производство, и потому все Т-34 мы выбьем поодиночке, хотя бы из калибра 8,8. Спасибо нейтральной Швейцарии, поставляющей для вермахта такие замечательные зенитные пушки. Вызванный из лаборатории Нибелунгверке приехал и знаменитый немецкий танкостроитель Фердинанд Порше. «Это правда, — сказал он, — что Т-34 у противника еще недостаточно. Но вы, Паулюс, не забывайте предупреждение Бисмарка. Русские долго запрягают, зато они быстро ездят. Из истории нам известно, что Россия всегда к войне не готова, но каким-то странным образом она оказывается победительницей». Немецких специалистов больше всего поразил двигатель. Дизель в 500 лошадиных сил. Целиком сделанный из алюминия. Русские плачутся, что у них не хватает материала для самолетов, а на моторы для танков алюминий нашли. Паулюс на основании данных Абвера сказал, что Т-34 подвергался в Москве очень суровой критике. Его даже не хотели запускать в серийное производство. Если это так, Комиссии предстоит выявить слабые места в конструкции танка. Увы, их не существует, отвечал Порше. Но русские-то раскритиковали свою машину. Это вызвало смех главного конструктора. Милый Паулюс, вы что, первый день на свете живете? Должны бы знать, что у подлинных талантов всегда немало завистников, желающих опорочить их достижения. Только этим и ничем другим я объясняю критику этой машины. Паулюс спрыгнул с брони танка на землю. Немецкую противотанковую пушку калибром 76 мм уже выкатывали на прямую наводку. Все попрятались в укрытии, издали наблюдая. Первый снаряд, рикошетируя, вырвал из советской брони ярчайший сноп искр. Второй, ударившись в башню, сделал свечку, и высветленная траектория полета составила точную геометрическую вертикаль в небо. «Я не думал, — сказал Порше, выбираясь из блиндажа, — что русская металлургия способна повершить нашу. Как представитель фирмы Круппа я свидетельствую ее поражение». Т-34 достался немцам неповрежденным. Внутри его оставили все, как было при русских. Водитель имел перед собой портрет Сталина, а Башнер, посылая снаряды в пушку, мог глянуть на фотографию своей курносой с надписью «Помни о Люське». Паулюса поразила убогая простота внутри машины. Не было кресел, обитых красной кожей. Нигде не сверкал никель. Но в глубоком лаконизме машины чуялось нечто сосредоточенное ради единой цели – боевого удара. Немецкие Т-3 и Т-4 создавались из расчета, что их качества будут выше устаревших советских танков. Но перед Т-34 машины вермахта предстали жалкими таксами перед породистым бульдогом. Комиссия обнаружила, Т-34 имел удельное давление на 1 квадратный сантиметр в 650 граммов, что и объясняло его высокую подвижность. Немецкий же Т-4 давил на почву усиленной массой сразу в 1 килограмм, что в непролазной слякоти русских дорог обещало большие неприятности. «В мире много прекрасных женщин», — сказал Порше. «Однако на конкурсах красоты выигрывает единственное и неповторимое. Также и с танком. Т-34 пока не имеет аналогов в мире. Он уникален, и скопировать его невозможно. Если же мы попробуем это сделать, мы сразу упремся в непрошибаемую стенку технических проблем, которые для Германии останутся неразрешенными. А ваше мнение, Паулюс?» «Я нашел единственный недостаток», — сказал Паулюс. «Экипажу слишком тесно внутри танка. Но русские очень любят обитать в тесноте коммунальных квартир, умудряясь всей семьей ночевать в одной комнатке». Немецких конструкторов откровенно страшил дизель из алюминия. Цельнолитые башни из стали особой закалки. Они были незнакомы со сваркой под флюсом по методу нашего академика Патона. Но строптивый Гудериан настаивал именно на получении точной копии советского танка. Однако и Фердинанд Порше, и инженеры берлинской фирмы Daimler-Benz возражали ему. «Точным копированием русского танка мы распишемся в собственном бессилии. К сожалению, Т-4 уже доведен нами до предельных параметров, а новейшие его модификации невозможны. Остался единственный путь – создать танки Т-5 и Т-6, которые повершат броню и силу Т-34». Так зародилась идея будущих тигров и пантер. Но чудовищный призрак 34-ки уже не покидал воображение немцев. И в создании новых танков Германия отныне лишь подражала идеальным формам русского танка. Сейчас, когда я пишу эти строки, даже страшно при мысли, что лучший танк мира Т-34 у нас хотели отвергнуть. Сомнений вызывали дизель, сварной корпус, литая башня и чисто гусеничный ход. Иными словами, все самое достойное в конструкции, что и принесло танку международную славу. А в 1965 году военная общественность ФРГ отметила 25-летний юбилей со дня рождения первой 34-ки. И на эту памятную дату немцы наложили мрачную патину роковых воспоминаний. Журнал «Soldat und Technik» признал, что своим появлением Т-34 дал совершенную конструкцию танка, и потому все мировое танкостроение вплоть до конца 20 века будет исходить лишь из тех технических результатов, что были достигнуты советской наукой. Мы, отступающие в 41-м, могли быть уверены, что оружие будет, и это оружие будет лучше вражеского.